имени. Там ти узнаеш все.
Святой Илья неповторима. Оно имеет безграничные качества. Оно является живым существом. Оно чисто, не подвержено никакому материальному влиянию. Обладает беспредельным могуществом. Есть специальный термин, обозначающий все это. Шабда-аватар. Аватар означает Бог. Аватар — это его проявление. Обитель Бога — это духовный мир, но в материальном мире его проявление называется аватар. Нисхождение. Он сверху как бы вниз. Спускается в этот мир. Не утрачивая своих трансцендентных качеств. Например, солнце, оно не спускается к нам на землю. В этом есть практический смысл. Оно присутствует здесь в форме солнечных лучей, света и тепла, и жизненной силы. Но само солнце, оно не спускается на себя. Если солнце само будет присутствовать здесь, у нас, Прабхупада сказал, не будет даже секунды времени понять, что произошло. Все кончится. Но что касается Кришны, он спускается как аватар или Бхагаван Сваям время от времени. И при этом он излучает сияние миллионов солнц, миллионов лун. Но не разрушает это творение. Не нарушает его законы. В физическом смысле невозможно представить, что такой могучный объект, как солнце, спускается на планету аватар. Все кончится. У нас нет шансов непосредственного общения с Солнцем. Невозможно. Но когда мы говорим о личности Бога, то это возможно по его милости, поскольку он управляет и низшими, и высшими законами, и также обладает своей неизменной природой. Это удивительно, потому что когда Кришна спускается в этот мир, он не приобретает никаких материальных качеств. Обычно живут сейчас даже великих полубогов. Даже Господь Шива не соприкоснулся с материальной природой. Господь Брахма, когда совершает это творение, соприкасается с материальной природой, попадает под ее влияние. Но мы не слышим, чтобы Кришна попадал под влияние материальной энергии. Агам сарвайся правабхавам, матах сарвам правататэ. Я господин этих всех безграничных энергий, духовных и материальных. Ишвара сарвабхута нам, все живые существа под его контролем, он не находится под влиянием ни одного живого существа, даже самого могущественного. Бог означает независимый, самодостаточный. Мы существа зависимы, мы ищем от кого зависеть. Это наш успех в жизни. Мы зависим от того, кто платит нам деньги, от того, кто кормит нас, кто предоставляет какие-то условия жизни. От природы, материально тоже зависим. Мы зависим от существа, но Кришна, свара, независим, кроме самого себя. И в этом положении он спускается иногда, время от времени, ядай-дай, дармася, гланировать, парада. Когда упадок приходит религия, он приходит там, чтобы восстановить религиозные принципы. Потому что человек не может установить религию в этом мире. Это не человеческое дело. Это устанавливает Верховная Личность Бога, либо его представитель. Их называют пророк. Он говорит то, что никому не известно. Может быть, о будущем, о прошлом. Или быть о Боге, которого никто не знает. Этот человек называется пророк. И хотя он говорит непонятные вещи, все именно происходит так, как он говорит. Ему ведомы какие-то невидимые принципы и законы этого мира. То есть он просто видит Бога. Потому что все зиждется на божественной энергии. Как жемчужина на нити говорит, так же это материальное проявление держится на сверхдуше, на Боге. Но нить в ожерелье мы не видим. Она скрыта в ожерелье самим жемчугом. Также мы видим материальную природу, мы не видим Бога. И тот, кто видит Бога и говорит о нем в этом материальном мире, называется представитель Бога. Папа говорит, если я не вижу, что там происходит за этой стенкой. Какая там машина сейчас проехала? Какой у нее номер? Смотрите, как наше зрение слабо. тонкая пленка, я уже не могу понять, что там происходит. Тогда я спрошу там, человека, сидящего на скамейке, ты видел, какая то машина проехала, легковая или грузовая, такого цвета? И он говорит, он представитель. Ему открыта эта область. Он может видеть, пощадить. Или так, то дальше на. Он может не воспринимать, непосредственно осознавать. И он может говорить. И когда такой человек говорит, его цель — дать Кришну. И дать это видение другим. Чтобы люди также обрели это знание, это видение, это зрение. Обретя сознание Кришны, человек освобождается из материального плена. Он становится таким же, как Бог, независимо от материальных гун природы. То есть мы на самом деле свободные существа. Такие же, как и Кришна, мы свободные. Но мы попали в рабство материальной природы. Из-за неправильных взаимоотношений с Богом. Поэтому наука воспевания святого имени или общения с Богом имеет свои правила. Как правильно общаться с Ним, чтобы восстановить нашу свободу. Мы видим, что все люди, они по своей природе оскорбители. Каждый рождается оскорбителем. То есть имеет эгоизм, имеет любовь к самому себе, это оскорбительное настроение по отношению ко всему миру. Есть даже люди очень демоничные, которые хотят эксплуатировать других людей ради собственной выгоды. Это оскорбительное настроение. У каждого от рождения присутствует это оскорбительное настроение, как бы это наша природа. Не думайте, что это наша истинная природа, это природа покрытая, приобретенная, навязанная неким образом. Например, привычка курить не является природной для человека. Ребенок не требует сигарету, он требует материнскую грудь и молоко. Нет такой естественной склонности брать сигарету от рождения. Но ее можно приобрести, эту привычку, она станет неотъемлемой частью нашего существования, то есть природой, навязанной нам привычкой. Привычка – вторая натура, так и говорят. Если мы к чему-то привыкли, это становится нашей природой. И когда мы говорим о природе оскорблений, это не наша природа, это приобретенная, искусственным образом навязанная природа. Как? Она приобретается при помощи ложного эго и ложного представления о себе. Все дурные привычки человек приобретает лишь для того, чтобы показать, что он независим от правил предписаний, свободен от правил предписаний. Курить нельзя, а я могу курить. Пить вредно, а я могу пить. Я свободен от правил предписаний. На меня это не действует, мне плевать на все остальное. То есть все эти дурные привычки, они основаны на ложном понимании себя, на ложном эгоизме. И таким образом приобретает оскорбительное умонастроение по отношению к правилам предписания, к божественным законам, к природе других живых существ. Например, люди едят мясо, убивая животных. Акт величайшего насилия творится на земле сейчас. Очень много скотобойных. Это акт самого величайшего неверы, что говорится в Писании. Такие люди, которые убивают животных таким образом, поедают их плоть, и никогда не смогут познать абсолютную истину. Это культура называется млечников, это не арийцы. Они не смогут понять отличие материи и духа, пока не прекратят совершать насилие и поедать плоть живых существ. Пока не начнут принимать освященную пищу чистую. Пока не начнут уважать все живые существа. Пока не обретут качество смирения и способность жертвовать ради других своей жизнью. То есть это духовный путь, духовные качества. И это трудно, поскольку наша природа приобретенная говорит прямо противоположно изнутри. Она протестует жить ради кого-то вообще. Мне навязано им ложное эго. Настоятельно потребно жить ради себя самого именно. И люди не боятся навязать дурные привычки другим людям. Они увлекают их в распитие спиртных напитков, увлекают их в незаконный секс. Они бесстрашно действуют, смотрите. Почему? Они убеждены, что и наука подтверждает, что это наша природа с вами. Но ачарьи говорят на основании Писания, эта природа, о которой вы говорите, называется ведьма. Это не ваша мама на самом деле. С одной стороны, это мать природы, это другой. Но она, ведьма, пока вы видите ее как объект наслаждения, эта мать действует как ведьма. Что мать подумает, если сын смотрит на нее как на объект наслаждения? Она будет действовать как ведьма. Не так ли? Она жена своего мужа. Но если ее дети смотрят на нее как на объект наслаждения, что она делает? Она их начинает учить. Это материальная природа. Если мы такие отношения используем с материальной природой, называется оскорбительное умонастроение. То есть, видите, все это касается взаимоотношений со святым именем, с Богом, с его энергией. Поэтому при воспевании святого имени можно совершить 10 оскорблений. Ну, в этой книге это все описывается, но не сразу. Это интересный момент. Здесь не объясняется в самой книге Харинама Чинтамани. Это трактат о воспевании святого имени. Здесь все исчерпывающе объясняется. Очень эзотерический конец этой книги. Но говорится, что есть 3 уровня воспевания. Оскорбительный. Это настроение немножко сейчас пытались описать, что такое оскорбительное настроение, но дано нам от материальной природы, от этих неправильных отношений. Затем, когда мы следуем правильным предписаниям, наступает очистительный процесс. Следующий этап. Значит, намапаратха – это оскорбительный уровень. Намаабаса – абаса – это очистительный, либо можно перевести так – почти что воспевание. Слово «абас» говорит «почти что» – объект. «Почти что вижу». Как будто вот мы видим сквозь туман. Нельзя сказать, что я ничего не вижу. Вижу силуэты какие-то, но нельзя сказать, что я вижу. Почти что абас, можно сказать. Почти что бхакти у человека есть. Почти что человек. Почти что женщина, почти что мужчина. Сейчас можно так. Все это абас называется. То есть выглядит как мужчина, но действует по-другому, например. Это все слово абас описывает. Нама, абас, значит почти что нама, почти что имя. То есть уже нельзя сказать, что я его не ощущаю. Я уже ощущаю отношения. Есть. Но в то же время их еще нет проявлено, как бы еще далеко. Но я уже знаю. Это Кришна. В этом я уверен. Сквозь туман я силуэт вижу и знаю человека. И шуда-нама. Это последний этап. Шуда означает чистое воспевание. Беспримесный. Там не совершаются никакие усилия. Естественный спонтанный процесс. Блаженный процесс. Он проникнут, пронизан чистой любовью к Богу, бесконечность. Это глубокое экстатическое трансовое состояние, в котором открывается прошлое, настоящее и будущее, потому что мы обретаем сознание Кришны, смотрим глазами Бога. Видим, чувствуем Его чувствами. Пользуемся Его же собственным разумом. Как ребенок пользуется разумом своего отца. Папа, что это такое? Телевизор. Повторяю, телевизор. Ошибки нет. Это пророки говорят, но объяснить не могут. Так вижу, так сказано, я так услышал. Так же так и будет. Потому что они слышат голос Бога. Не просто радиопередача. Не из радиорубки, понимаете, из сердца. Это разные вещи. Из чистого сердца можно слышать чистое наставление. Итак, святое имя предназначено для того, чтобы проникнуть в это сердце, в глубину сердца, где кроются эти дурные привычки оскорбительного настроения, и пройти сквозь них вглубь. То есть, его предназначение – дать нам почувствовать то, что мы никогда не смогли бы почувствовать, понять собственными усилиями. Например, если мы скажем, что у Бога есть форма, двурукая, подобная человеку. Что мы подумаем? Мы подумаем о человеке. Мы просто наделим каким-то большим могуществом, согласно нашему воображению, не больше. Это не Бог, то, что мы подумаем. Это абас. Напоминаю. Человеческая форма напоминает божественную форму, но это не Бог. И дальше это очень-очень могущественный. Это не Бог. Например, в Индии есть много людей, которых люди думают, что это аватар, Бог. Почему? Они немножко изучили йогу и могут манипулировать материальными элементами. Они проявляют могущество, и люди думают, что это Бог. Вот вам пример. Вот так люди ошибаются. Но даже если вы увидите Брахму, Творца Вселенной, это не Бог. Не просто какие-то элементы создает, он создает миры, планеты. Боже мой, Брахма творец всей Вселенной. Но даже если вы видите Брахму, должны знать, это не Бог. Какие Брахмы, знаете, безграничное множество создается Богом. Бог нельзя необъясним, неописуемо могуще, нельзя сравнить. Но сердце покрыто анартхами, ложными представлениями. Прабхупада говорит, вы думаете о Боге как о себе, а о себе как о Боге. Поэтому, какую бы информацию мы ни получили о Боге, мы будем сравнивать со своим представлением, и всегда это будет ошибка. Лягушка в колодце никогда не сможет представить, что это будет логический океан. Даже если рассказывают. Так вот, Святое Имя — это особая милость. Человек принимает Святое Имя с благодарной немысленностью, оно проникает сквозь этот туман анат в глубину сердца, дает ясное представление о Боге. То, которое человек никогда не мог бы даже представить. Это называется крипа, милость. Или говорится, когда солнце встает, сразу все видно. Вот. Если человек никогда не видел солнца, как ему объяснить это все? Если он всю жизнь прожил во тьме, как крот, как объяснить, что такое солнце? Невозможно это объяснить, пока он не увидит сам. И любое объяснение у него будет сравнить с какими-то вспышками в собственном уме. Знаете, когда глаза закрывают, такие вспышки есть солнечные, такие сияния. Такие светящиеся атомы, видите, в тьме? Это весь опыт крота. Говорит, я солнце, как и сияние, он сравнит с этим сиянием у него в глазах, когда ему по голове ударяет, эти искры летят. Ну, это солнце. Всегда сопровождается каким-то ударом по голове, и потом вспышка, понятно. Что-то неприятное такое. Это опыт крота. Но как только человек получает глаза, все становится очевидно и восхитительно. И потрясающе, и необъяснимо, но фактом не существует. Вот так человек может увидеть Бога. Воспевает Святое Имя. Но здесь Харинама Чинтамани не в такой последовательности описывается, то, что мы сейчас рассказали. Это один из вопросов, на которые разные ачарьи разное мнение имеют. Или вообще об этом не говорят. Дело в том, что здесь сначала описывается Намаабас, а потом Намаапарадха. А затем, когда уже подробно описывается Намаапарадха, описывается Шуданама, чистый воспеватель. Вот такой последовательности в этой книге описывает Бхактивинода Тхакур науку воспевания Святого Имени Намататру. Одно из мнений такое, что на самом деле, согласно Шримад Бхагаватам, шестой песне, где описывается история о несчастном Аджамилы, грешника, спасенного просто звуками Святого Имени. В момент смерти он произнес именно Райну. Ну, по ошибке. По счастливой случайности. Он звал сына, которого назвал Райну. Но поскольку в прошлом когда-то Аджамила в молодости, в юности глубоко изучал шастры, он имел некоторые представления философские об абсолютной истине Нараяны, как источники всех живых существ. Позвав сына Нараяна, он ее смерти так испугался, он вспомнил, что это имя Бога, а не сын. Это счастливое случайство. И он достиг освобождения. Хотя прожил жизнь грешника, достойно попасть в ад. К нему уже пришли, собственно, Ямадуты, посланцы из ада. Поэтому так и испугался. Единственное, о чем он мог думать, только о своем сыне, он был привязан всем своим сердцем, но произнеся имя Нараяны, он вдруг вспомнил, боже мой, давно забытое. И так же когда-то мы с вами обладали созданием Кришны. Теперь нам нужно вспомнить, как громко просто произнося имена Кришны, постепенно память вернется. Когда-то мы знали эту тапу. Не знал тогда. Сейчас Кали-юга трудно посчитать. Но когда-то люди все знали эту науку, потому что без этой науки ни одно деяние не совершалось. Даже браки не совершались, если люди не изучали эту науку предварительно. Даже дети не зачинались, если люди не обладали этим сознанием Кришны. Это считались потомки животных. В прошлом когда-то были такие великие цивилизации. И мы в прошлом тоже существовали. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Значит, мы когда-то с ним обладали. А еще раньше, и еще раньше, и еще раньше. И еще раньше. И еще мы были духовными. Так что не говорите, что вы этого не знаете. Мы это забыли. Это не что-то чуждое. Мы просто вспомним. В процессе воспевания мы начнем вспоминать себя, Бога, поймем, что такое материальная природа, что такое гуны, как с ними общаться. Все, разум вернется. Дадави будьте йогам там. Разум возвращается. Память возвращается. Сейчас мы даже прошлую жизнь не можем вспомнить. Да мы даже не можем вспомнить, что было 8 дней назад, это же время. Нужно напрячься, это посчитать. Просто заметь в календарь, вспомнить. Нужно потрудиться. А если я скажу 7 месяцев назад? А если лет 15 назад? Да вообще этого уже не существует. Что говорит о прошлой жизни? А душа? Как она оказалась в таком плачевном состоянии, что не может даже вспомнить за вчерашний день только? Даже лекцию не может вспомнить после семинара. О чем была лекция? Лекция была хорошая, о чем не очень помню. Как мы оказались в таком плачевном состоянии? И согласно этой истории от Джамилы, который освободился, он не произнес шуда нам. Чистый или нет? Он произнес нам аббас. Его воспевание было безоскорбительным, как бы ненамеренным в невежестве. Когда мы воспеваем невежество, мы же начинаем в невежестве. Это называется нам-абаз. Мы не можем оскорбить еще того, кого не знаем. Правильно? Если нет отношений, то нет оскорбления. Тот человек мимо прошел, то в какое оскорбление? Никакого оскорбления нет. Но вы уже заметили, он пришел на ферму. Хороший знак. Куда он пошел в храм, что даже поклонился, какой-то необычный человек. Хотя я не знаю, какие там у него мотивы, но оскорблений никаких нет. Ну, невежество. Он может даже случайно прийти сюда, послушать лекцию и уйти. Но он совершил приятное служение. Это нам аббас. Бог воспринимает это всерьез. Собака прибежит сюда по запаху на праца, поест, и уже нам аббас. Услышала типа, все, она получает благо. Ну, вот так могущество приятное служение, когда нет оскорблений. Мы видим потрясающие результаты. Хотя человек не совершает даже каких-то осознанных усилий. Но человек потрясающие результаты. И вот вначале, когда человек начинает именно практиковать ведическую мантру, скорее всего, это нам аббас. Потому что здесь что он не может совершить серьезных оскорблений. Он невинный. И вот такая природа. Прабхупада сказал, есть такие люди, которые едят мясо, и для них это не является грехом. Потому что такова их природа. Они живут, скажем, в центре Австралии, без одежды, без жилья, аборигены какие-то. А что там они еще есть могут? Для них это не является великой. Ну, родился на Чукотке где-нибудь, что он там будет есть? Что них не сложно? И для него это не является грехом. Такова уж его природа, таковы его условия. Но для цивилизованного человека это серьезное оскорбление, если он ест мясо в служении Богу. То чем выше цивилизация, тем больше открывается чистоты, знания, требований. Более высокие стандарты чистоты поднимаются, и в сознании Кришны здесь очень высокий стандарт. Самый высокий стандарт и чистоты здесь, которым необходимо следовать каждому последователю. Потому что наша цель здесь чистого сна. Это самый высокий стандарт чистоты пищи. Как спать, как жениться, как выходить замуж. Как работать, о чем думать, о чем говорить, куда ходить, куда не ходить, куда смотреть, куда не смотреть. Контроль чувств. Требуется обуздать чувства. И постепенно, когда к человеку возвращается некий разум, знание, осознанность, вот тогда он сможет совершить осознанные ошибки. Например, он может, придя в общество сознания Кришны, через какое-то время увидеть, что недостатки есть даже в старших преданных. Даже инициированные преданные имеют недостатки. Это для меня что? Новички думают, что тут иногда ни у кого недостатков нет, когда все воспеваются, так хорошо. Но немножко повторяв мантру, месяц, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, начинает понимать, нет, инициированные преданные тоже имеют недостатки. Но дважды нет, конечно, не имеют. Дважды с ним не может иметь недостатки. Но еще повторяв полгода, он понимает, что дважды инициированные имеют также крутые недостатки. Что же делать? С моей верой. Я думал одно, то другое. Оказывается, даже такие старшие преданные могут иметь недостатки. Ну и потом он еще повторяет лет 10. Но даже трижды инициированные преданные могут иметь недостатки. Боже мой. Как же быть в этом случае? А может даже Прабхупада не ошибался? А может, все тоже имеют какие-то недостатки? Если даже Брама имеет какие-то недостатки, если даже Индра имеет недостатки. Да, все имеют недостатки. Кроме Кришны. Кришна не имеет никаких недостатков. Вот в чем наука создания Кришны. Вот так мы постигаем. Но постигая этот мир несовершенств, будем совершать оскорбление. Почему? Мы мыслим как майявади. Мы думаем, что преданный становится Богом, получив второе посвящение. Особенно третье. Совесть не погрешила. Нет. Все люди склонны ошибаться. Даже в следовании правил предписания можно совершать ошибки. Иначе Кришна бы не говорил. Арджуне эти слова «Ахам твам сава папек хё». Ты предайся мне, ты чистый преданный. А я тебя защищу от всех твоих ошибок и недостатков. Арджуне говорит, освобожденный душе. Ведь ты же будешь сражаться на поле битвы, у тебя лук, стрелы, ты будешь убивать людей. Ты можешь волей-неволей там нарушить какой-то закон военного, ведения военного боя. Ты можешь волей-неволей, случается, это идеально сложно сделать в пылу битвы. И не бойся, ахам твам сарамапи, я защищу тебя от всех ошибок и грехов. Маша чего, ничего не бойся. Не бойся этих ошибок. Я рядом. Вот какая разница между Богом и человеком. Человек не становится Богом, может совершать ошибки. Но если он преданный, эти ошибки исправляет Кришна и его сердце. Он знает, как просить прощения. Он знает, как меняться. Он знает, как улучшать свои качества. Он имеет силу разума. Он имеет могущество внутреннее, духовную силу. Вот что нужно ценить преданных. Тогда мы избавимся от оскорблений. Что преданные в процессе, которые совершают искренние усилия, не подвергаются критике, это написано в шатах, не подвергаются критике, даже когда имеют недостатки. А печет судурачаро. В этом главе, в 30 стихе Кришна говорит об этом, что преданный может что-то очень трудное сделать. Но если он искренне продолжает свою преданность, он считает его саду, саду, эва саманта, я, он остается святым. Не запятнан, так нужно думать об этом человеке. То есть, понимая мотив преданности, мы освобождаемся от оскорблений. Начинаем придавать значение каким-то недостаткам, как пятна на луне говорится. А это выглядит как недостаток. Но они не препятствуют лунному свету. Лунный свет проливается. Вот это положение преданных. Поэтому, избегая оскорблений преданных, мы можем обрести определенное знание, более глубокое знание о личности. О личности Бога, о живом существе, о их отношениях. Я одну вещь слышу. Не знаю, как сейчас это воспримете. Но пропасно. Что даже в духовном мире живое существо может совершить ошибку. Это в Бхагавад-гите говорится. Они там не погрешили. Не означает, что они стали Богом. Он сказал другими словами. Даже в духовном мире живое существо склонно потакать своим чувствам. Эго есть в духовном мире, только не ложное. Истинное эго. Но даже там такая склонность проявляется. Такая тенденция есть. И почему же там такая потрясающая гармония в духовном? Если у каждого есть такая склонность, как в материальном мире, потому что они служат выше. Вот поэтому человек не погрешен. Не сам по себе, а потому что он связан с Богом. Поэтому не погрешен. Как мы говорим, герой Советского Союза. Без Советского Союза не может быть героем, правда же? Как может быть герой без Советского Союза? Или герой Казахстана? Без Казахстана героев тоже не бывает. Какой такой герой? Откуда? Просто герой, нет, не бывает. Он с чем-то связан, с каким-то местом, с каким-то действием, с какой-то средой. Есть, как это говорит, лучи солнца. Лучи без солнца не бывают. Мы говорим, сознание Кришны, даже сознание без Кришны не бывает. Мы его эманации, его частички. Вот таким образом, обретя эту связь, мы становимся непогрешимыми, потому что он — Солнце. Он поддерживает нашу чистоту. Мы же всегда имеем какие-то несовершенства, недостатки. В духовной мере все эти несовершенства не выглядят несовершенствами. На этой основе строятся игры. Что каждый имеет свою расу. Особую расу с Кришной, неповторимую с другими. Есть различные расы, нейтральная, есть служение, есть дружба, есть родительские отношения, есть супружеская раса. И ачарьи говорят, они абсолютно, между ними нет разницы, и в то же время супружеская раса превосходит все остальные. Если вы думаете, что она лучше, а остальные хуже, вы снижаете сравнение, это не так. Между ними нет разницы. Потому что они все вместе, это трудно понять. Поэтому в духовном мире нет оскорбительного настроения. Они все вместе служат Кришне. Кришна одинаково обнимает одной рукой корову, другой Радхарани. И разницы никакой нет. И тот в блаженстве, и другой в блаженстве. Согласно Сиварасе, все очень счастливы. То есть там нет момента унижения, эксплуатации или нет момента оскорбления, потому что есть любовь. Когда человек обретает любовь к Богу, прямо, чистую любовь к Богу, он не может совершить никаких оскорблений, может делать все, что захочет. Мы же слышали, что в духовном мире пастушки играют с Кришной. Они борются с ним. И у них условия. Если ты меня положишь на лопатки, я тебя беру на плечи и бегом бегу, вот, несу тебя до того дерева. Если же я тебя на лопатки, ты меня до того дерева будешь нести. Договорились. Я начинаю бороться. И как вы думаете, кто кого побеждает? Кришна побеждает или друг побеждает?
По-разному.
По-разному. И так бывает. Почему вы спросите? Потому что подается, не подается. Не подается, он никогда не подается. Он не лицемерит, нет. Он наделяет его такой силой иногда. Он наделяет его своей силой для того, чтобы он смог победить, когда тот хочет это сделать, чтобы достичь того, что Кришна. А иногда он побеждает его, то есть неизвестно это. И когда Кришна побеждает своего друга, друг берет его на плечи, и в большом экстазе бежит с Кришной. Представьте, Кришна прямо на плечах у вас. Бог прямо вот у вас на плечах. Нет, ну, отойдите, да не ходите куда-нибудь. Вы идете, он у вас прямо сидит. Не в сердце, а прямо на плечах. И он с удовольствием в трансе, в экстазе бежит с легкостью, знаете, припрыжку и счастливый до того дела. Но если друг побеждает Кришну, Кришна берет друга на свою шею и бежит с ним припрыжку до того дерева. Так же радостно. Он даже нисколько не унывает, понимаете? Он говорит, у меня такое высокое положение, тут унизительно, понимаешь? Ношу этих маленьких, отвратительных, с недостатками, понимаете? Ношу на собственных плечах. И он счастлив. Но вот теперь сравните это с материальным представлением. Вы можете сесть на плечи божеству? Оскорбление. Это большое оскорбление. Это святотатство. Вы не можете это божеству касаться ногами или коленями, или садиться на него вообще. Можете представить, что вы сели на божество? Да в ад пойдете сразу. А почему же они занимаются в духовном мире, они садятся на Кришну и ездят на нем припрыжку? Я говорю, давай, говорит, погоняй его быстрее. А потому что там любовь, там это оскорбление. Там не надо встретить оскорбление. Можете делать все, что угодно. Иногда супруги ругаются так, что тарелки бьются. Иногда не всегда в пол даже. Один супруг рассказал, что когда он очень зол на жену, он не бьет ее, он не может ударить, потому что понимает, он не должен бить ее, но он разрывает на ней всю одежду. Ярости. Так он все гнев. Так он ее унижает, таким он пытается. Но никто туда не вмешивается, и в суд не придет, и судьи не оскорбляют. Это все будет нормально. А теперь попробуйте разорвать одежду у кого-нибудь другого. Или ударить кого-то другого. Будет суд, будет следствие. Но в супружеских отношениях это считается нормально, это их дело, никто туда не вмешивается. Это бытовой материальный пример. Это некое искаженное отражение духовной истины, что там, в состоянии любви, вы можете, вы свободны, вы делаете все, что хотите, оскорбления там не существует. Все пронизано любовью. Но поскольку здесь все пронизано ложной любовью, ложным эго, здесь нужны правила предписания. Не думай только о себе, будь внимательным к другим, служи духовному учителю, пойми его миссию, пойми его желания, не думай о себе, не будь эгоистом, распространяй эти книги, иди проповедуй. Ты же получаешь знания, почему ты держишь при себе? И ты расскажи другим. Это трудная задача. Непростая, много страха, много сомнений еще. Когда мы хотим обмануть кого-то, нам не нужна поддержка, правда? Не нужна быть мужчиной, быть мужественным, давай немножко схитрить чуть-чуть. Нет, это естественно происходит. Но когда что-то сделать хорошее, нам страшно. Что-то сделать бескорыстное, еще страшнее. Полностью жизнь бескорыстная, это кошмар. Вообще не для себя жить, а как же это жить вообще? Кто обо мне позаботится? Я себя не позабочусь, кто обо мне позаботится? Не так ли? Если человек мыслит, он никогда не приобретет отречение, пропадет. Он никогда не сможет принять саньясу или посвящение. Если я приму саньясу, кто обо мне позаботится? Вот это не должен принимать саньясу. Если я женюсь, а как же буду зарабатывать деньги? Что, потому что нужно деньги зарабатывать? Тогда он не должен жить. Если он думает, мне дали повторять Хари Кришна, а как я буду всю жизнь повторять? Это не для него ничего. Это люди, не обладающие разумом. Сознание Кришны для разумных людей. То есть есть ответственность. Мы принимаем самое лучшее и на всю жизнь. Так? Самое лучшее, но на всю жизнь. Мы не принимаем никакие плохие вещи. Рупа Гасвами говорит, принимайте все самое лучшее, отвергайте все, что этого мешает. Вот так идите тем путем. И на всю жизнь. Это разум. Это окончательное мнение, окончательное решение. Это божественная сила. Абсолютно ясно рассудок. Значит, человек сомневается, принимает или не принимает, сегодня принимает, завтра не принимает. Это называется оскорбительное настроение. Потому что он видит какие-то недостатки этого мира, недостатки других живых существ, и постоянно сомневается. Почему? В чем оскорбление? Он думает, что он должен стать Богом. Или кто-то станет Богом, тогда я поверю. Нет, никто не становится Богом. Бог один. Их не может быть много. Мы не являемся богами. Мы божественны по природе, но положение Бог занимает в единственном числе. Он поддерживает все живые существа. Итак, не думайте, что мы не будем иметь никаких недостатков, продвигая сознание Кришны. Вплоть до уровня премы и склонность к оскорблениям еще сохраняется. Даже ночью мы случаем уровня духовного сознания, склонность к оскорблениям сохраняется еще. Поэтому очень важно следовать правилам предписаниям. Поспевая святое имя. Вы заметили, как только мы всерьез принимаем святое имя, нам сразу выдвигают требования. 4 регулирующих принципа. Правила предписания. Что делать нельзя. Запрет. Это видхи, нишеда на санскрите. Видхи означает то, что нужно делать. Нишеда то, что нельзя делать. Яма не яма в йоге называется. Вот это надо, это не надо делать. И если ты хочешь общаться с Богом, тогда ты должен общаться правильно с Ним. Не критикуя преданно, не пытаясь поставить его на уровень с полубогами или какими-то могучими личностями, или на уровень с самим собой. Кроме этого, ты должен принять наставление духовного учителя, принимать, думать его наставления. Не забывать об этом. Можно почитать священные писания и не критиковать их. И регулярно читать священные книги. Не нужно интерпретировать на СОЛАТ эту практику, переосмысливать, переписывать трактаты и искажать все это там, интерпретировать. Не заблуждаясь и не думая, что святое имя не обладает таким могучим, как написано в книгах, что оно преувеличено. Не совершая греховные действия, надеясь на очистную силу святого имени. Раз он только могучный, ну и что, ничего страшного. Грех не такая уж проблема. И на самом деле так и написано в Писании, грех не проблема. Хоть миллионы грехов. Видите, помните, даже что это последний из грешников, последний из грешников. Видите последнего грешника? Его не видно отсюда. Это далекая очередь. Последний, значит, первый грешник. Если даже последний из грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты освободишься. Это не проблема. Пропад говорит, что когда вы успеваете святое имя, эти грехи, они подавляются птицам. Которые собрались, так вот их много, на какой-то корм наших анард, птицы наших желаний и грехов. Наши грехи, которые клюют постоянно эту пищу, мы подбрасываем эти анархии, кормим этими своими качествами и даем им силу. Но вы начинаете воспевать святое имя, вы начинаете громко хлопать в ладоши, вот это «Харе Кришне!» Все стали сразу гитарой. Вот такой пример. И сразу пугают всю эту. Но если не воспевать, то снова возвращаются. Это нужно постоянно воспевать. Или поставить чучело. Который воспевает. И спите спокойно. Хотя бы по звуке киртана можно спать. Также иногда к святому имени относятся как к благоприятной деятельности, которая улучшит материальное положение. Ни один преданный написал письмо недавно, что он стал читать Бхагавад-гиту регулярно. Я думал, что с ним случилось? Что он каждый день стал читать. целую главу. Но он сам сам объяснил. Попрой до жены. Потому что 9 глава об аналогии, если вы ее читаете, она исполняет все материальные желания. А жена требует квартиру. И ты отныне читаю каждый день 9 главу аналогии. Это настроение 8 оскорбления. Это не чистое воспевание. Это не такое страшное оскорбление, но тем не менее, это желательно так принимать святое имя. Что это улучшит мое материальное положение. Хотя шастры, они мотивируют так разум людей. Но мы должны знать разум материалистов. И говорят, если ты первую главу читаешь, то получаешь такой результат. Вторую главу читаешь, получаешь такой результат материальный. И вот каждая глава имеет свой какой-то неповторимый результат. Поэтому читайте все главы Бхагавад-гиты. Это для материалистов, которые мотивированы уже материальные желания, они понимают, да-да, гиту нужно читать, иначе ничего не получу. На работу нужно ходить, значит, денег не будет, правда же? Ну, Богу тоже что-то нужно дать. Должен это 10% хорошо получать каждый месяц. Это 8 оскорбление. Оно ведет на райские планеты максимум такого сливания. В пределах материальной природы остается душа. 9 оскорбление. Человек может начать проповедовать людям, неверующим, сокровенные вещи. Знаете, что делают иногда профессиональные чтецы, что набавляют им? В Индии профессионалы, это их работа, и за это деньги получают. Мы читаем классы Бхагавата по утрам. Так, это бесплатно. Сейчас поймете, почему, в чем разница. Потому что когда за это человек получает деньги, он становится заинтересованным в том, чтобы люди его слушали и приходили. Если мало людей придет, то он получит меньше денег. Если людей больше, чем больше людей приходит, тем больше денег он также получит. Поэтому он не обсуждает какие-то сложные философские темы, что тогда мало людей придет. Только философски настроенные люди смогут прийти послушать. Он сразу начинает читать 10-ю песню Бхагавата, где описывается отношение Радхи и Кришны, Гопи, вот эти вот все отношения, с точки зрения мужских и женских отношений. И так получает хорошую зарплату. Вот одна из возможностей. Это 9 оскорбление. Он проповедует самые сокровенные вещи, но материалисты. Несмотря на уровень материальной платформы. Это не отношение мужчины и женщины. Эта тема запрещена для материалистов, для пашанди, для оскорбителей. Не этом говорят. У Бога нет формы, говорят тогда. Ниргуна. В ведах тоже это есть. Не только в Коране. В ведах тоже говорится ниргуна. Никаких качеств, никакой формы нет у него. Забудьте. Поскольку сейчас вы еще не очищены от материальных представлений. Не думайте о нем как о личности, как о форме, потому что вы будете быть материально оскорбительно. Он обнимает свою супругу, но мы здесь тоже обнимаем свою супругу. Не путайте эти вещи. Прабхупада сказал, что если секс в этой стороне, то любовь к Богу в другой стороне за 40 лет. Несовместимые вещи. Никогда не соприкасаются. Ничего общего между этим нет. Эта наука требует глубокого изучения и долгого служения, очищения сердца. И кроме этого, есть корень всех проблем, когда человек сознательно сохраняет привязанность к материальным привычкам, вещам, своим качествам. Сохраняет эти привязанности. Сам тоже. Вот тут ничего невозможно поделать. Если человек совершает такое оскорбление, ему никто не поможет. То есть в этом случае должен сам приложить усилия. Сам опустить руки. И податься этому течению святого времени. Он принесет нас. Он принесет нас в этот океан. Безбрежный океан милости. Шигуру Каруна Синдху. Каруна Синдху. Океан милости существует. Вот цветами это течение такое чистой реки идет нас туда, через прекрасные места, чистые, хорошие лотосами, с поющими островами. Такие картины открываются на этом пути, удивительные. Но оно идет дальше, пока не достигает цели, пока не достигает Кришны. И 10-е оскорбление порождает все остальные недостатки в человеке. Только в этом как бы главное. Трудность. Мы сохраняем и так сохранить свою материальную позицию. Например, в шастре говорится, душа не мужчина, не женщина. Она может иметь тело женщины, мужчины духовными, но это не мужчина и женщина, это другое. Так утверждается. Сейчас я мужчина, а кто-то женщина. Мы имеем пол свой и возраст, и рождение. Но шастры говорят, ты не это тело. Ты не мужчина, и ты не женщина. Ты душа. Ты вайшнав. Это совершенно новая культура. Но кто-то может думать, и через 15-20 лет сознание Кришны, примите меня, ведь я же женщина. Одна преданная Прабхупаде пожаловалась, что брахмачари очень к женщинам плохо относятся. Вот мы женщины, преданные брахмачари, к нам очень плохо относятся. Если брахмачари хорошо относятся к женщинам, это уже не брахмачари. Он должен к ней относиться как к матери, не как к женщине. Хорошо как к матери, но не как к женщине. И вот она пожаловалась, что мы женщины, и к нам брахмачари плохо относятся. Пока ты думаешь, что ты женщина, тебе плохо относиться. Или слишком хорошо относиться. Вот это будет происходить. Пока ты так думаешь, вот эта проблема так и останется. Это вопрос сознания. Ты не мужчина, не женщина, ты духовное существо, ты слуга Кришны. Душа находится в теле женщины и мужчины, это не важно. В духовном смысле мы равны. И теперь важно, о чем же мы думаем, когда воспринимаем святую имя, о своих женских или мужских проблемах. Или о семейных проблемах, или о денежных проблемах. Или строим какие-то планы и просим Кришну, чтобы наши планы осуществились. Однажды несколько часов преданные старшие забрались, стали обсуждать различные административные вещи в Исконе. А Прабхупада не присутствовал там. Потом он позвал. По-моему, там Балкачна Госвами это было. Спросил, ну что вы там делали? Так долго. Мы обсуждали наши планы, он сказал. Прабхупада очень недоволен. Сказал, наши планы предаться Кришне. Это все. Не привязывайтесь ни к каким планам. Хотя планы нужно строить для материальности тоже, планировать что-то, но мы не привязаны к этим планам. Мы эти планы строим для того, чтобы предаться Кришне. Планы сами по себе нас не интересуют. Эти планы все временные. И более того, большей частью они избыточны. Все происходит не так, как мы хотим. Немножко по-другому. Или вообще. Но план предаться Кришне, он реальный. Это единственная реальная вещь, которую можно планировать. Это единственная реальная вещь. Сесть каждое утро с четками и заставить себя внимательно слушать святое имя. Это единственная реальная вещь. Все остальное нереально. Попробуйте другой звук хотя бы вместо Хари Кришна мантры. Практиковать на чокаешь, с трудом каждый день. Стой, о боже мой. И минуты не пройдет. Посмотрите. Не работает. Никакой другой звук не работает. Мантра работает. И так это уже проверено на опыте каждого здесь сидящего. Насколько это важная практика. И мы обсуждаем это, чтобы улучшить наше качество воспевания. Суть в том, практике, чтобы улучшать воспевание. С каждым днем улучшать его. И не то, что мы отрабатываем свою работу и все. И теперь я могу отдыхать. И потом снова отработаю, снова отдыхать. То есть работу для отдыха. Нет, нет, нужно улучшать. С каждым днем мы должны что-то получить новое, духовное, какой-то новой реализации. Бывают, конечно же, времена какого-то застоя. Требуется, может быть, увеличить количество кругов мантры или увеличить внимание. Бывает трудно внимание, когда стресс, потрясение в жизни, потери какие-то, глубокие травмы мы получаем от жизни. Или ожидания какие-то сильные тоже, счастья в материальном мире могут сбить с толку на какое-то время. Это допустимо. Допустимо. Время от времени как бы мы можем быть не всегда устойчивы, достаточно сильными. Иногда мы чувствуем себя слабее, иногда сильнее. Это. Да, да. Но есть границы, которые пересекать мы не можем. Это наш обет. Обет, если мы даем эту границу, мы не пересекаем. Однажды Прабхупада спросили, что Прабхупада, а какой из четырех принципов самый, ну, самый, как бы, плохой? Просто они все на одном уровне. Все плохо. Все мясо плохо, интоксикации плохо, азартные игры плохо, незаконное сердце плохо, все плохо. Не спрашивайте меня об этом, все плохо. Мне переключило на другую тему. Через какое-то время ученик снова пропадает, а все же вот из четырех принципов. Ну какой самый плохой все-таки? Скажите, какой самый ужасный? Пропадают все принципы ужасные. Все нарушения принципов ужасные. Пропада, но все же тут разница есть какая-то между ними. Ну, скажите, какой самый плохой? Один не знает, что Пропада сказал. А акценты иногда по-разному смещал, смотря о чем я шла, иногда один принцип выглядел как самый важный, иногда другой, но в этом контексте он ответил так. Если, говорит, вы иногда, если случится так, что вы напьетесь, ну, сорветесь, там один раз где-то что-то такое случилось, я прощу вас. Ну, там, с мошенничьей где-то, я пойму, прощу. Это ваша слава приходит. Если вы там вдруг совокупитесь вдруг, неосознанно с кем-то. Ну, шел совсем не туда, я говорю, совокупился. Ну, что делать? Обезьяны так живут, случается. Он шел туда, а тут раз попался кто-то. Я говорю, тоже прощу вас, но если вы едите мясо, вы не мой ученик. Но если вы едите мясо, вы не мой ученик. То есть вы еще все мой ученик, если вы все-таки где-то вы срываетесь, просите прощения, исправляетесь. Я буду прощать, пока вы искренне идете по этому пути и пытаетесь дойти к цели вот так вот, бегом или на четвереньках, или ползком, неважно, если вы стараетесь эти силы. Я буду прощать. Но если вы начали есть мясо, вы не мой ученик, все, никакой связи. Это, в этом случае Прабхупада сказал, вот это вот ужасный, ужасный, ужасный деятельность, не соединение. А откуда все эти грехи происходят, спросили ученики? Вот вообще склонность к мясу и все остальное, к конфискациям, к лжи, обману. Говорит, из незаконного секса. Это корень всех этих пороков. Пока человек занят незаконным сексом, в уме или на деле, он будет подвержен этим влияниям. То есть они все равно взаимосвязаны, но они на одном уровне. И все же, в этой беседе он выделил, что если вы едите мясо, вы уже не ученик. И поэтому, когда преданный какой-то отходит немножко в сторону, то преданный иногда не спрашивает у кого-то, ну как он там? Ну ничего. Ну как-то он что-то повторяет, что-то читает, просто не приходит, ну как-то держится. Но если мы слышим, он ест мясо, мы говорим, все это. Все, конец. Это тяжко. Это необратимо. Но он потерял все. Все, весь разум потерял. Окончательно. И также есть практикующие преданные, которые по-разному практикуют. По-разному к садане относятся, к садане бхакти. Ну, конечно, есть преданные, которые не очень здоровые, и там можно все понять, но вот есть здоровые преданные, которые никогда не посещали Мангалаарати, допустим. И они говорят, ну, он ну, хороший преданный, но слабоватый. Не самый сильный, но сад не очень самый сильный. Есть преданные, которые не посещали Мангалаарати, но приходят на Гуру Пуджу. Они их уже уважают. Это на группу уже, в всяком случае, приходит. Это уже может ответственность на них совершать. Но если они приходят на гуру пуджу и на Мангаларати, это уже майя. Хотя все принципы соединяли. И мантру повторяли. Но это уже майя. И как же я могу проводить гуру пуджу, как же я могу проводить Мангаларати, если я живу дома? Я далеко от храма. Храм на ферме, видите? И в этом смысле Гопал Кришна Госвами даже ответил. Ну, в общем, Мангаларати провести даже в трамвае. Если вы в трамвае идете, можете в трамвае провести Мангаларати. В поезде можете провести Мангаларати. Мы так и делали тогда. Ну, по-настоящему. Вы понимаете, что в поезд нужно по-другому на нем отправить, правда? Как-то потише. 3:30 утра. Вы в купе или в плацкарте. Вы, наверное, конечно, сейчас понимаете, да? Но мы не понимали это просто. Мы брали свои подносы, персонали, поезд. Плацкарт, помню, у нас было там человек 8. Мы ехали в другой город проповедовать, книги распространить, хоринов проводить. 3:30, все, все пошли омовение совершать, помню. Всю воду выливали преданные. У нас были такие кульки, каждый полиэтиленовые. На них можно набирать воду и обливаться. И не раз еще там несколько кульков там воды, боже мой. Все, мамка. Мы все принимали омовение, значит, 4:30, начало. Все должны были готовы. Люди все на полках, они спят. Это же все-таки поезд. 4:30. Поднос. Благовония зажигаются, фитили зажигаются. И сам стараталы, сам сарадава. Что самое интересное, люди продолжают спать. Никто не шевелится. Ни одного движения. Все глаза закрыты, все серьезными лицами, закрытыми глазами. Потому что они в ужасе просто. Просто они не знают, что говорить. Двигаться, не двигаться. Если двигаться, может, еще хуже будет. Лучше лежать, как лежать. Мы так проводили. Вот это не сложно. Поезда. Поскольку было заставление, если вы поезд проводите, в поезд. Вот проводили. В трамвае мы только не проводили поезд. И одна женщина сказала мне, я вас думала лучше. Я слушал вашу лекцию, вы мне понравились. Но после того, что я услышал сейчас, я никогда больше не приду в сознание Кришны. В трамвае мы провели хадинам. Люди шокировались. Ну, сейчас мы разумны, правда же? Разумный означает боится. Все стали очень разумные, все боятся. Боятся проводить мангаларти каждое утро. Иначе вы уже устанете, вы же до вечера не дотянете. Вы же планируете свой день. Вот эти планы, это все глупость. Если вы строго следуете садхана бхакти, даже если вы устали, попробуйте лечь отдохнуть, вы не уснете. Вам экстаз будет мешать спать. Вроде вы устали, но ляжьте. И у вас блаженство, вы не можете спать. А сон это тамагуна, и вы не хотите просто спать. Хотя тело устало, но вы не хотите этого состояния. Когда болеете, вы, конечно, вынуждены погрузиться в тамас, там иногда принимать такие лекарства какие-то, тамагуны жуткие, и терпеть. Но это, по милости Кришны, возможно. Не наша вина, мы это не планируем. Иногда нужно погрузиться в тамас, чтобы понять чистоту сознания Кришны. Чтобы из тамаса снова выйти и посмотреть. Как хорошо какие все чистые и преданные. Я их только всех недавно критиковал, но когда я из тамаса вылез, ну, какие полубоги все это. Снова как бы обновить свое видение. В моей жизни это очень хорошо как бы отрегулировано, когда я в поезд, это тамас, из поезда Вайкунха. Сколько мне снова в тамас, снова Вайкунха, тамас, хороший контрастный душ. Ну, конечно, с годами у меня все больше лучше и лучше условия преданные предоставляют. Не плацкарт, даже не купе, а только СВ. Если купе, то полностью, и уже точно меньше там будет. С годами. Ну, а с другой стороны, время идет так, что в конце концов даже не сможете в СВ. Даже в бизнес-классе не сможете купе. Силы покинуть. Это вопрос времени. Время решает все. Что же тогда? Вот тогда на поможет сознание, конечно. Когда вы уже не сможете садхану совершать, вот тогда Кришна сам проявится. Кришна преданно говорит. Я так и не достиг совершенства. Я служил тебе, но я не способен, я беспомощен. Теперь прошу тебя, ты вспомни все, что я для тебя сделал. Я это сейчас вспомнить не могу. Ты помоги мне, спасибо. У тебя память хорошая. Когда я уже не способен, ничего не могу делать, Кришна сам. Но если мы служить проведем и не используем эту возможность, если у нас никакой садхана нет, и мы не можем проводить мангаларати, мы не можем проводить гуру пуджи, не можем читать книги Прабхупады, наша джапа постепенно ослабевает, и мы недостаточно общаемся, нехорошо общаемся, нам будет очень трудно на последнем этапе жить. Помните. Поэтому используйте сейчас любую возможность для садхана. Читайте как можно больше книг Прабхупады. Вот сейчас все, что вы сделаете, это фундамент закладываете на долгие годы вперед. А Джамила совершал преданное служение в юности, всю жизнь прожил в грехе, но в момент смерти вспомнил Бога, поскольку он имел этот опыт. Он все-таки сделал должное. Поэтому пока есть возможность, не отвлекайтесь на майю, служите Кришне. Как можно больше. Даже слишком много, не проблема. Потом, если вы заболеете, допустим, что вы будете? Только лежать, все, полностью. Отдохнете. Мне Павел Кришна сам приехал в Петербург однажды. Где-то уже в 11 часу не встретили его на квартире. Вечер. Ну там пока просад, пока дачный, пока то, другое. Пол первого ночи. Все спать. 4 часа он уже поднялся. У него с собой шалограмма шила, уже омовение делает, уже ученики помогают, мы все уже проснулись. И хозяин уже все поднялись, что там уже шум сейчас. И так каждый день. Я говорю, Махарадж, подыхать.
Я же говорю, чего, что делать? Должны дать им возможность отдохнуть. Не хочет. Не можем. Не можем, если вы как же не можете? Возьмите, положите его и все. Да, как-то уже укладывали. Встает. Не лежит и все. Поднимается, сразу бьет. Ну, бесполезно. Грубо говоря, бесполезно. А я вас спрашиваю, хорошо, вы отдыхаете? Говорю, так, смотрю, это серьезно. То есть я говорю, с укором стоит. Говорит, отдыхали. Ну, когда? Когда болели? Как в больнице лежали, там на операции, когда отдыхали. Я не к тому, что должен быть каким-то самостязанием каким-то, но это сознание, конечно. Это некая такая погруженность. Да, можем даже не замечать усталость или голод, или какие-то еще неудобства, или в жизни что-то происходит не так, как мы хотим, мы можем это терпеть легко. Это сознание. Не ждите, пожалуйста, что, повторяя Хари Кришна мантру, в браке все будет хорошо, деньги посыпятся, болезни больше не будет. Это иллюзия, это ложное сознание. Это материальное представление. Нет, нужно познать душу. А уж материально наша жизнь, она как-то уже запланирована свыше. Все уже предопределено. Об этом можно не беспокоиться вообще. Обычно большинство людей приходят сюда с тем, чтобы материальную жизнь свою улучшить. Здоровье и прочее. Вначале это мотив естественный, но мы должны от него освободиться. Освободиться от материального мотива. И достичь чистого успевания. И хотя бы намабас. Намабас означает уже освобождение от гун природы, от кармы. Но не намабас, человек получает освобождение. Шуданама, он уже не живет вообще в этом мире. Но мы не медитируем на Шуданаму. Намабас. Намабас значит усилие. Работа. Вот это не работа. Надеюсь, никого не расстроил, не разочаровал. Это сторона наших усилий. Так, но есть другая сторона, непостижимая сторона, сторона милости. Знаете, что такое милость? Означает, что мы получаем, неважно, служили или не служили. Просто потому, что сильно хотели. Вот просто. Как нищий на улице. Он не заработает. Он просто подходит, просит.
30 минут.
Но поскольку так просит, ну так хочет, ну все-таки что-то даете. Вот называется милость. Вот так можем получить. Все. Потому что у него нет зависти, что мы существуем. Если он видит искреннее желание, он может дать. Прабхупада даже сказал, он рассказал про Гаруду. И сказал ученикам, вы знаете, что Гаруда не видит реальность? Вот мы четыре принципа. Он четыре принципа, он только три соблюдает. Он не видит реальность. Он ест рыбу, там, змей, слонов, черепах. Поедает. Ученики стали говорить, да, интересно. Не думаю, да. Прабхупада сказал, это означает, что если искренне преданный что-то не может делать, чему-то не может следовать, Кришна дожать. Поэтому главное остается не в том, что мы должны какими-то очень сверхмогущими следовать всем правильным предписаниям. Да, если кто-то может, должен делать. Но если кто-то не может, он должен желать этого в сердце и получать тот же результат. То есть коренная причина, не наши даже усилия, а именно вот это искреннее желание в сердце воспевать чисто. Любить Бога, любить все живое. Сделать что-то для Прабхупады. Если даже нет никакой возможности, и тело слабое, и глупый ум, и все остальное. Если есть искреннее желание, Кришна даст это нам все необходимое. Нарада Муни просто в жизни был сыном какой-то шудрани, и она даже не знала, кто отец ребенка. Но в истории уже сказано, в Бхагаватам помещено. Вот такая мать у него была, такая семья, он отца вообще никогда не видел. И он просто мыл, стирал вместе с ней, вот вся его работа была, никогда ничего не изучал. Но он достиг освобождения просто потому, что развил желание, вкус к слушанию мудрецов. Все. Доел остатки их пищи, стал привлекаться, все, что они говорили, это не все понимал. И в следующей жизни, говорит, когда это все кончилось, я обрел духовное тело, ты видишь, Нарада Муни, сейчас меня зовут Нарада Муни, ко мне поклоняется полубоги. Это то, что Кришна дал мне. Дал такое тело бессмертное. Вечный проповедник. И трех минут не останавливается в одном месте. сразу идет дальше. В духовном теле это возможно. Мне нужен бизнес-класс, мне нужен АСВ. Автомобили. Это то, что говорят шастры о том, что милость Бога, она безгранична. Если человек с искренним желанием практикует, он обязательно достигает успеха. Видите, как все просто с этой точки зрения. С точки зрения правды при Писании бывает не все просто, бывает трудно. Не всем одинаково можем все делать. Но в сердце можем иметь эту привязанность к Вышнему. Это каждый может. Воспевайте сколько можете, но воспевайте каждый день. Делайте для отлично все, что можете, но каждый день и еще чуть-чуть. Каждый имеет право совершать преднаслужение, я без труда и Бога. Это особая милость, это в том, что мы получаем святое имя самого Кришны. В прошлой эпохе люди совершали сначала аштанга-йогу, когда достигали очищения, только потом получали преднаслужение чисто. Сейчас нам сразу дают чисто святое имя. Это чистая бхакти. Это практика чистого бхакти. Отнеситесь к этому очень серьезно и бережно. Настройтесь практиковать всю жизнь. Все будет хорошо. Хари Кришна. Как вы
населили? Сейчас еще один семинар, 2 часа закрытия.
Сейчас, до следующего семинара. Хорошо. Спасибо большое. Шри Прабхупада, пи-я!